В студии «Радио Спутник» самой цитируемой радиостанции России Диана Кобракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях сегодня кинорежиссер, продюсер Егор Кончаловский. Егор Андреевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Мы обычно в этой передаче в течение продолжительного довольно времени обсуждаем насущные новости на злобу дня, что называется, которые касаются большинства в разной степени, в большей или меньшей. Ну вот как, например, ваш фильм «На Луне», о котором мы тоже обязательно поговорим. И у меня первый вопрос, он общего характера. Вы вообще насколько активно плаваете вот в этом новостном потоке? Насколько вы как творческая личность вообще интересуетесь тем, что происходит в мире, в стране в конкретной и так далее?
Я думаю, что я такой посредственный пользователь новостей, собственно говоря. И мало того, я не очень доверяю новостям. То есть любые новости, которые ты потребляешь, в каком бы ты виде их не потреблял, это такая, на мой взгляд, как оказывается в конечном итоге, половинчатая правда и полуправда. Но как-то все это представлено, естественно, так сказать, интерсубъективно, да, не объективно. Поэтому нет, ну, конечно, надо быть ну, в каких-то базовых, да, базовом понимании того, что происходит в стране. Mm-hmm. Там, ну, так сказать, какие-то происходят события трагические, радостные. Ну, конечно, хорошо быть в курсе. Но, допустим, существует вещь, вот там большое событие, да, там смена правительства. Да, конечно, большое событие.
Да, конечно.
Ну, конечно, я в курсе, что сменяется правительство. Но вы представляете, сколько там внутри новостей, вокруг вот этого большой mm-hmm. новости, сколько там в каждом департаменте, в каждом министерстве, везде там целое сколько, а этого назначили, а этот, так сказать, а этого нет. Сколько новостей? Ну, конечно, и вот если ты хочешь быть по-настоящему в глубине там и как-то пользоваться этим как ресурсом каким-то, да, то это работа.
Этим
я не занимаюсь.
Здесь уже можно переквалифицироваться в политолога.
Совершенно
какого-нибудь.
Верно. Да, конечно, не в такой степени. Мало того, я вам скажу, я очень часто даже бываю не в курсе кинематографических новостей, скажем, отечественных. Да, вот последний фильм, который нашумели, я не видел, потому что год был потрачен довольно плотно, это быстрый год на то, что я делал картину, и как, в общем-то, отсутствовал, собственно говоря. Ну, вот так, наверное.
Много путешествуете? Ну, вот последний месяц, например.
Ну, в последний месяц, да, но это последний месяц нетипичен. В принципе, я путешествую не очень много, потому что первую половину, ну, там, не половину, наверное, вторую, или, да, ну, большую часть моей жизни я провел mm-hmm. в путешествии, на чемоданах, с, в общем-то, небольшой сумкой, в руках несколько лет, да. И поэтому я, если честно, напутешествовался. Вот правду вам скажу. И, но я, тем не менее, путешествую там, наверное, раз в месяц, два раза в месяц я куда-то улетаю.
Вот раз вы все-таки по-прежнему еще любите путешествовать, слышали вы про коронавирус, о котором сегодня многие говорят, и, в общем-то, говорят не самое хорошее, что можно было бы сказать?
Ну, я не очень понимаю, так сказать, вот того ажиотажа, который вокруг этой болезни, потому что, собственно говоря, ну, от обычного гриппа негативные последствия, да, там, от какой-то вот там вспышки обычного гриппа, негативные последствия такие же, как правило. Ну, то есть те же пропорции, простите, летальных исходов, там, тяжелых случаев, легких случаев и так далее. В этой ситуации пугает, на самом деле, с коронавирусом пугает то, что, как мне объяснили в одном из уважаемых лечебных заведений в Москве, поликлиник, что от места эпицентра, вот где эпицентр случился, вспышка этого коронавируса, последствия у зараженных, чем дальше от эпицентра, все легче и легче и легче. То есть напрашивается мысль, что это, в общем, искусственная штука, которая действует там на определенных каких-то, на определенные, там, я не знаю, нацию, может быть. Это, конечно, много спекуляций вокруг этого. Я думаю просто, что это очень демонстративно. Да, ну, хорошо, коронавирус не так опасен, наверное, да, или ну, там, не чудовищно опасен. Но дело не в этом. Дело в том, что мы понимаем, как это будет происходить с очень опасным вирусом, если он появится. Вот, допустим, со страшно опасным вирусом появится. Вот как это будет происходить. Поэтому, конечно, не надо паниковать, но мне кажется, изучать это надо и анализировать, как это происходит. Ну, что и делается, собственно.
Вот здесь...
Я не боюсь, простите.
Я поняла, хорошо. На самом деле это позитивная новость, то, что да. вы не боитесь. Но взаимосвязь того же кинематографа, да, в кинематографе, ну вот в частности в зарубежном, мы знаем, есть очень много картин, связанных с какими-то чрезвычайными происшествиями, там, наводнения, то, что касается природного характера, заболевания различные. Вот есть у вас подозрение, что про коронавирус снимут тоже какой-нибудь фильм?
Ну, про коронавирус, собственно, уже снят. Не коронавирус, там некую эпидемию уже снят не один фильм. Там люди превращаются там, в людоедов или в лужицу там, зеленой какой-то жидкости. Это другой вопрос. Да? Но это снято много раз. Это, собственно говоря, ну, иллюстрация там, одного из гипотетических концов света. Да? Там, угу. Будет ли это взрыв, будет ли это метеорит или вирус, или ядерная война, или наводнение, потому что растают все ледники и так далее. Фильмы катастроф, конечно, это много раз сделано, и они все практически идут по одному сценарию. Вопрос только качества исполнения. То есть, собственно говоря, ну, в некотором смысле стоимость, если это такой большой боевик. Вот. А коронавирус, ну, он-то сам по себе-то не очень интересный, да? Он, ну, как? Он если я понимаю, если там люди надувались в красные шары, лопались, и это было чудовищно. Ну, а так люди болеют, как пневмонии, болеют. Вот. Ну, что-нибудь придумают страшненькое, во что превращаются люди. Уже придумали.
Я, знаете, еще почему спросила? Потому что так или иначе на подкорке человеческого мозга откладываются различные картины. Хорошие или плохие, разного рода. И вот сейчас, когда есть какое-то заболевание, какой-то вирус, не кажется ли вам, что у людей повышается уровень вот этой вот паники, потому что они в том числе знают из фильмов, из книг, еще откуда-то, как это может быть?
Вы знаете, я даже думаю, что в конечном итоге даже хуже, чем это. Да? То есть, мне кажется, что даже повышается в некотором смысле психологическая предрасположенность и готовность к тому, что произойдет вот какая-то такая, допустим, эпидемиологическая катастрофа.
Угу.
Когда тебе, знаете, как вот перед войной Великой Отечественной людям твердили, война, будет война. И люди уже привыкли, они свыклись с этим. Они жили там в 30-е годы, вторая половина 30-х годов, люди жили с абсолютной уверенностью, что война будет вот-вот. Вот так же, мне кажется, в некотором смысле вот такие фильмы, ну, если они хорошо сделаны, да, такие фильмы могут готовить психологически. Ну вот, да, например, прилетели инопланетяне, да, мы уже сколько раз мы видели на экране, как висит тарелка, люди вышел утром, значит, какой-нибудь афроамериканец, пилот на крыльцо, а там тарелка висит. Мы mm-hmm. уже видели эти кадры.
Mm-hmm.
И в принципе, мы представляем себе уже внутренне, как это может быть, да, в конце концов. Как это может быть? Мы представляем. А то, что представляем, это возможно.
Премьеру картины о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать» перенесли на осень из-за коронавируса. Вот если бы это была ваша картина, вы бы ее тоже перенесли? Это объективное, справедливое решение?
Вы знаете, вероятно, да. Потому что это не только решает там, режиссер. Это решают те люди, которые решают, собственно говоря, судьбу картины. Да, как правило, вот в такой ситуации решает судьбу картины большая какая-нибудь мейджор-студия, которая будет, там, и мейджор-прокатчики, которые будут это делать. Ну вот мы знаем, что там последние спортивные соревнования где-то в Европе, серьезные спортивные соревнования, пользующиеся обычно успехом, приносящие огромные деньги, реклама и прочие, там, угу. прочие сопутствующие вещи, да, прошли без зрителей, то есть были потеряны огромные доходы и так далее. Может быть, это связано все вместе, да, ты выпускаешь картину, там несколько пресс-показов, премьера, кто-то не пойдет на эту премьеру, кого бы ты хотел видеть, потому что это так надо выпускать серьезно. Потом еще непонятно, что будет там, условно говоря, в апреле, да, может, в апреле все кинотеатры закроют.
Понимаете? Ну, да.
Вот, может, так ситуация повернется. Поэтому я думаю, что за этим стоит определенное, ну, разумное решение какое-то, здравый смысл. Вот. И очень вероятно, что это будет еще дополнительно использовано как пиар, так сказать.
Не без меркантильного зерна.
Пиар-составляющий. Оп, еще надо подождать. Вот, понимаете, вот ты хотел с похмелья пиво выпить, да, а тебе говорят, нет, еще надо подождать 2 часа. Ну, и простите за сравнение, но ожидание или оттягивание, да, ожидание усиливает желание.
Угу. Хорошо, к вашему фильму перейдем. «На Луне». В конце февраля состоялась премьера этого фильма. Что любопытно, 4 года вас, можно сказать, не было видно, не было слышно, но, по крайней мере, мы не слышали о каких-то громких картинах в России, которые вы бы выпускали. Почему была взята пауза, или как это расценивать?
Она сама взялась. Это пауза. А в каком смысле? В смысле, что у меня развалилось несколько проектов, но достаточно... С каких-то я сам ушел, просто не, так сказать, не будучи согласен с продюсерами и с сценарием, который мне предлагали. Я не говорю, что это плохой сценарий, я говорю, что просто мне он не нравился. Uh-huh. Вот, поэтому это нормальная ситуация, когда... Жалко, что это подряд случилось. Так, в принципе, ведь вообще, на самом деле, не состоится много проектов. Там больше половины не состоится. То есть ты задумывался, разговоры начались, время пошло, ты там тратишь, встречаешься. Потом, ну, как-то по какой-то причине не складывается. Вот у меня так получилось, что 4 раза подряд так случилось. В Белоруссии один проект большой, в Казахстане проект. Но, с одной стороны. Но, с другой стороны, понимаете, я так много наснимал за первые годы свои, да, что немножечко даже... как-то устал, мне нужен был передых, у меня сын родился, вот ему как раз 3 года.
Да, с чем вот. Мы поздравляем.
Я так, видите, работал серьезно, что не мог даже сына родить. Вот вообще не было ни минуточки свободной. Вот. А потом, если честно, я очень хотел, у меня был большой проект, поэтому я уехал в Азию, вернее, большая идея большого проекта, поэтому я уехал в Азию, в Казахстан, в Азербайджан, большого исторического фильма, который я в результате тогда не снял, а вот сейчас вот только к нему приступаю и в результате сам буду писать сценарий.
Ну, поделитесь.
Нет, деталями. Я не могу. Ну, большой исторический фильм о средних веках, скажем так. Да?
Большой исторический фильм о средних веках. И тоже наверняка касается Азии.
В Азии, да, конечно, в Азии.
О средних веках. Я уж стесняюсь спросить, будет ли там, ну, хотя средние века, да, Тамерлан фигурировать. Сына-то вашего зовут Тимур, и вас об этом часто спрашивают.
Время это, да, но, то есть 15 век начал, но не он будет главный герой.
Не он будет
главный герой? Не он будет главный герой, да.
А что за... историческое.
Исторический, угу. Да. Вообще, Тимур — это, конечно, очень хорошая тема, и мне в какой-то момент было все равно, что снимать. Чингисхан, Тимур, Томирис. Томирис — это 500 лет до нашей эры, угу. То есть скифская царица. Ну вот Томирис сняли казахи, и я думаю, что неплохо сняли, потому что режиссер довольно такой, ну, неплохой режиссер, Акан Сатаев, снял этот фильм. Я его, к сожалению, не видел. Ну, так бывает.
В Азии сложно привлечь людей к съемкам или согласовать те или иные съемки? Насколько трудно идет этот процесс?
Вы знаете, вот говорят, Восток — дело тонкое, а Азия — дело еще тоньше. На Востоке вообще ничего... В Азии вообще ничего невозможно сделать. Вот так вот, если прийти со стороны, то будешь биться просто об стеклянную там, или об пластмассовую какую-то стену, да, невидимую. Вот. Но если найти ключик, вот, а я ключик этот нашел, потому что просто, ну, достаточно много времени там провел, и все-таки я наполовину казах, у меня мама казашка, наполовину казах, ну, чуть меньше, чем наполовину, мама не чистая казашка, но я очень сильно чувствую в себе эти корни. И они меня не считают своим, казахи, но они меня не считают чужим, вот скажем так. Да? То есть я не чужой, вот, еще не свой, но уже не чужой. Такое бывает. Вот. И мне это удалось. Как только ты, так сказать, находишь к ним ключ, то тогда делать все легче. И все делается просто, ну, как гораздо легче, чем в России. Но очень трудно начать, очень трудно вот включиться в какую-то...
А вот эта сложность, она обусловлена с их стороны чем? Бережливостью культуры, чем-то?
Сложность обусловлена тем, что степь бескрайняя. Поэтому казахское время, например, да, казахи-кочевники, очень красивый народ. Но казахское время, оно другое, оно как-то иначе течет. Поэтому даже когда я ассистентов на площадке в Казахстане спрашиваю, он говорит, сейчас 5 минут. Я говорю, какие 5 минут? Академические, российские или казахские? Ты мне сразу говоришь, если казахские, то у меня есть время пообедать. Вот, степь большая. То есть, а время относительно. Вот, мне кажется, поэтому. Вот. Это, конечно, я понимаю, что это советские люди были, это Казахстан там и все такое, но это огромное. огромный исторический пласт, который это народы, которые покорили весь мир, ну, весь тот мир, когда он существовал. А то, что не покорили, просто, ну, просто лень было покорить. Скажем, Тамерлану просто не пошел просто в Европу, потому что ему интереснее было в Китае идти, и он погиб там.
Но на самом деле вы еще довольно сложную тему затрагиваете с точки зрения вообще истории как таковой. То есть когда режиссеры снимают картины, основанные на каких-то исторических событиях, к ним особо пристальный взгляд, особо тщательный разбор, что соответствует, что не соответствует.
Я с вами не совсем согласен. Вот возьмите, например, «Три мушкетера». Да? «Три мушкетера». Вот вам исторический, собственно, роман, да, но практически там можно было делать все, что угодно, ну так, чуть-чуть обращаясь к истории. Там Людовик XIII, королева, у нее роман с Букингемом, там и так далее. Но, в принципе, так сказать, они свободны. То есть, если ты не делаешь исторических трактовок, да, исторических трактовок. Чтобы вы знали, этот самый Вильям Уоллес, знаменитый «Храброе сердце», вообще в английской традиции, ну, хуже Геббельса. Ну, страшный человек, который ел детей, ну, как творил страшные вещи. А вот в трактовке Мела Гибсона он прекрасный герой. Удивительный, романтический.
Но опять же, если, например, моей бабушке показать помимо отечественных «Трех мушкетеров» какую-нибудь, да, не знаю, британскую версию, наверное, моя бабушка не очень положительные отзывы дала бы. Потому что есть определенный стереотип, о которых мы тоже с вами поговорим.
Я согласен с вами, просто современная, там, ну, условный Голливуд, современный в своих трактовках там, «Трех мушкетеров», «Д'Артаньяна», «Три мушкетера», он совсем далеко уходит, и смотреть на этих звезд, которые играют Арамиса, Д'Артаньяна, Портоса и так далее, довольно странно, тебе трудно ассоциироваться, потому что, конечно, ты в первую очередь, особенно старшее поколение, они 20-30, я не знаю, раз прочитали, и у них сложился образ Атоса, да, и когда тебе предлагают вот этого Атоса,
какого-то,
да, какого-то другого Атоса, не нашего даже русского, из нашего русского фильма Хилькевича «Три мушкетера», а какого-нибудь, я не помню, кто играл там,
Бирн,
по-моему, играл в американском фильме. Вот. Я думаю, что если посмотреть французские фильмы там 60-х, 70-х, 50-х годов «Три мушкетера», то они ближе к оригиналу. Нет, конечно, очень многие трактовки. Слушайте, я как-то посмотрел недавно «Анну Каренину» в итальянском исполнении, сериал 10 серий. Вот. Ничего чудовищнее и более как бы пошлого я не видел на свете. Но в Италии смели все книжки Толстого со всех полок книжного магазина. Так что даже в этом ужасном сериале был определенный смысл. Толстого не стало в магазинах, раскупили.
Ну да, это тоже определенный плюс, но не для итальянцев, скажем так, и их кинематографа. Но то есть, подытоживая, критики вы не боитесь?
Слушайте, я критики не боюсь, потому что она всегда присутствует. Да? А, во-первых, я ее не читаю.
Даже так?
Да. Я, например, перестал читать. Вот там я дал несколько интервью, журналисты посмотрели кино, я не прочитал ни одной рецензии и не собираюсь этого делать, потому что это абсолютно бессмысленно.
Вы не доверяете их мнению или почему? Или это вас как-то выбивает из колеи?
Вы знаете, я боюсь обидеть, но я видел этих людей.
Это сейчас мне напоминают комментарии недавнего тоже интервью, тоже одной творческой личности, которая как раз говорила, что критики оставляют желать лучшего.
Нет, я видел этих людей, и я их не боюсь. И как, ну, как вам сказать, да, я видел этих людей, я их не боюсь, и, в принципе, меня не очень интересует их мнение, потому что я их видел. Ну, то есть я вот вижу человека, да, мне интересен он или нет, интересно его влияет или неинтересно. Как правило, нет.
Но критики ведь имеют определенное влияние на аудиторию, на формирование мнения общественности какое-то.
Вы знаете, я очень сомневаюсь, что вообще их читают современно. Понимаете, я думаю, что в современном мире они приобрели, вернее, они потеряли ту степень важности, которую они имели там, когда основным рупором было печатное слово, да, там рецензии какие-то. Мне так кажется. Я не знаю. Во всяком случае, послушайте, я ничего изменить не могу, да, то есть, ну, как сказать, да, там, если критикуют мое кино, ну, я вот его снял, как я снял его, мне нравится то, что я сделал, я по-другому сделать не мог. А мне говорят, нет, это неправильно, или там, это плохо, или это там, ну, что же я могу сделать? Это такое я, это все равно, что мне сказать, ты плохой. Я говорю, почему я плохой? Ну, потому что ты плохой. Ну, вот плохой ты.
Но когда нет аргументов, это действительно странно.
Вот. А кино, ну как? А что он исправит во мне, критик? Что он скажет? Будь, я не знаю, будь талантливей, будь глубже, будь социальней, будь, так сказать, резче там, будь более политизирован. Что он мне скажет? Я все равно его не послушаю никогда. Вот, поэтому смысла нет. Хотя, конечно, я не идиот, и мне нравится, когда меня хвалят, и мне нравится, когда ругают.
По поводу вашего фильма «На Луне». Я попыталась честно найти сумму, бюджет этого фильма.
Я вам скажу.
Скажите.
Около 50 миллионов.
Около 50 миллионов?
Да.
Позвольте тогда следующий вопрос. Деньги государственные были?
Конечно, да.
В каком масштабе?
Я не знаю точно, потому что это я в этот раз не был продюсером, я был режиссером. Мне предложила эта студия Говорухина, который, к сожалению, к этому моменту умер. И вот у него остались проекты, которые он должен был сделать как продюсер, и не было ни режиссеров, никого. То есть я вот с нуля взял этот проект. Но думаю, что большая часть была государственная.
50 миллионов рублей. Я посмотрела кассовые сборы за вот тот промежуток времени, что идет ваш фильм «На Луне», и там сборы Россия плюс страны СНГ пока,
да,
понятное
да.
дело, что это вообще самая первая цифра, около 700 тысяч рублей.
Да.
700 тысяч рублей и 50 миллионов бюджет этого фильма.
Совершенно верно.
Ну, то есть вы, когда снимали кино, вы понимали, что, ну, возможно, это...
Нет.
Не для... массового потребления.
Все
кино.
Очень просто. Вы понимаете, мало сделать фильм.
Угу.
Его нужно сделать, его нужно продать. Продать, то есть правильно показать, правильно отрекламировать. Правильно. Это не значит много. Это значит правильно. Да, там, как его подавать? Вот такое кино или другое кино. Блокбастер или не блокбастер. Да, там, экшен или это драма. Нужно придумывать. Там касса фильма не зависит от того, там у тебя 1000 копий или там 100 копий. У нас, по-моему, 150 копий. Вот, всего, ну, всего фильма по всей стране. Вот. Нужно его еще продать. Я знал, на что шел, потому что я понимал, что есть бюджет только на фильм. Я готов его снять. Дальше, собственно, это вопрос продюсеров, что они будут с ним делать, как они будут возвращать эти деньги и так далее. Это их отношения там, с государством или с кем-то еще. Я бы, конечно, может быть, несколько иначе бы этот фильм подавал бы, с одной стороны. Но, с другой стороны, я не прокатчик. Да? Это как бы прокатчику видней. Другой вопрос, что сегодня прокат, он является там в большей степени... таким маркетинговым инструментом для дальнейших продаж. Особенно, когда фильм стоит там, не миллиард, а 50 миллионов.
Угу.
Если взять там, сегодняшние блокбастеры российские, они стоят там, больше миллиарда рублей. То есть в 20 раз дороже. То есть это небольшой фильм. Я бы не сказал, что это арт-хаус. Я бы сказал, что это авторский фильм. В том смысле, что я делал все, что хочу. В этом фильме закончил его как хотел, поменял конец против того, что было в сценарии. И, ну, правда, я снял, надо сказать, я снял тот конец, который был в сценарии, но снял и свой тоже. И вставил свой. Меня никто не попросил его убрать. Вот, поэтому я знал, на что шел, я знал, что будет маленький прокат, потому что нету рекламы. А если нет рекламы, нет проката. Это нормально.
Но вы просто наверняка и видели комментарий, и слышали, наверное, в свой адрес вопрос, что вот вышла на экраны картина «Холоп», примерно такого же содержания,
да,
как ваш фильм, только он уже собрал 3 миллиарда. Ну, но, в общем, не обидно ли?
Нет, потому что «Холоп», слушайте, «Холоп» — это блокбастер, который делается как блокбастер.
Угу. Да,
то есть блокбастеры, они делаются по определенным правилам. Ну, то есть кино, которое, ну, грубо говоря, ты обрекаешь на успех. Да? То есть ты должен... Здесь заключается огромное... Делаются огромные исследования с фокус-группами, с, ну, как если по уму это все делать. Да? Ну, и, соответственно, огромная реклама. То, что темы одинаковые, так бывает, но поскольку они почти параллельно вышли, то, ну, в принципе, да, то... Ну, так вышло, да, что как два одинаковых начала. Хотя совершенно разные жанры. И я сначала думаю, плохо это или хорошо, но И в конечном итоге я подумал, что это неплохо даже, на самом деле.
Ну, просто так есть, видимо.
Так есть, да. У меня совершенно нет и не может быть никаких претензий к этому фильму. Я думаю, что у них тоже, потому что вряд ли... Ну, бывает так, что одинаковые... Причем эта идея, она, собственно, как Золушка, понимаете?
Ну, она, в принципе, не нова, да.
Ну, она, да, Золу, принц и нищий, там, я не знаю, Золушка, Белоснежка и семь гномов, эти идеи присутствуют постоянно, так же, как заражение вирусом. Вопрос только, в кого ты превратишься, да?
Видите, вот. С чего начали, к тому и пришли. Короткую паузу сделаем. Напомню, в студии «Радио Спутник» сегодня Егор Кончаловский, кинорежиссер, продюсер. Скоро продолжим.